Итак, мы с вами опять перелистываем и читаем эту маленькую книгу «Пламя не спалит тебя». Это тот самый терновый куст, который в пророческом видении видит наш учитель Моше, и Творец открывает ему тайну, что этот куст объят пламенем, но он не сгорает. И Рав Ицхак использует это как пример вечности еврейского народа. Он объят пламенем, часть евреев погибает, и это было на протяжении многих веков нашего изгнания. И всегда находились те, кто отказывались изменить своей вере. И хранили верность Творцу и при жизни, и смерти. И то, что Рав Ицхак говорит, пишет, наша традиция говорит, что каждый еврей, убитый за свою веру, а вера, эмуна, то, что я слышал от моего учителя Гаона Рав Мойше Шапира, корень этого слова – нейман, верный. Верность – это основа веры. Итак, они освятили своей смертью имя Творца. Во время крестовых походов еврею достаточно было согласиться пройти обряд крещения, чтобы остаться в живых. И все же целые общины принимали мучительную смерть, прославляя своего Творца. В средневековой Европе приговорили к смерти, к сожжению на костре несколько учеников крупнейших мудрецов того времени, Рашбама и Рабейну Тама. Оба они были внуками великого Раши, Рав Шлома Ицхаки. И когда молодые евреи взошли на костер, и пламя уже охватило их тела, зеваки, собравшиеся на площади, услышали не крики боли и не мольбу о пощаде. Они услышали величественные слова молитвы, которой мы завершаем все наши молитвы. «Алейну лишабех» – нам предназначено прославлять нашего Творца. Эти слова они слышали из костра. Наш долг восхвалять Творца всего мира, который не сделал нас подобными другим народам, которые населяют землю. Они поклоняются пустоте и тщете, а мы возносим благодарность нашему Творцу, благословенному, который распростер небеса и утвердил землю, и престол его на небе высях. Мы знаем, что все псалмы царя Давида написаны Беруах Акодыш, пророческим даром. И это то, что Рав Ицхак цитирует 44-й псалом. Как будто царь Давид сам присутствовал при казнях, при этих издевательствах и унижениях. Он слышал крики пытаемых. А ведь это было написано за тысячелетия до этих ужасов Средневековья. Историкам хорошо известно, что в те времена, когда жил царь Давид, евреев не принуждали тысячами изменять своей вере. Даже в Вавилонском плену только один раз Навуходоносор поставил свое золотое изображение в долине Дура и приказал всем народам поклониться ему. И тогда не был никто убит. И к тому времени мы не были рассеяны между всех народов. И это то, что говорит царь Давид, а наш учитель Рав Ицхак Зильбер, он показывал мне книгу, изданную в Риге в 30-е годы, они получили по почте без обложки. Книга на иврите, в которой описывалась вся родословная от царя Давида. И там сказано, что у его отца Бен-Циона Циюни родился сын, и его назвали Ицкак. Вы понимаете? Это то, что он цитирует своего далекого предка. И так сказано. Мы восхваляем нашего Творца каждый день. Твое имя прославится вовеки. Даже когда, казалось бы, ты нас оставил и дал позорить нам другим народам, и ты как будто не идешь с нашими войсками, как будто ты обратил нас вспять перед нашими врагами, и ненавидящие нас грабят. Ты отдал нас, как овец, на съедение, и среди народов ты рассеял нас. Как будто ты продал свой народ за бесценок и не требовал высокой платы за него. А унижение и издевательство ты отдал нас на посрамление соседям нашим, на посмеяние и поругание окружающим нас. Сделал ты нас притчей у народов. Покачивают головой племена. Весь день позор передо мной, и стыд покрывает мое лицо от голоса позорящего и ругающего, из-за взглядов врагов и мстителей. Но при всем этом, все это нас постигло, но мы не забыли тебя и не изменили завету твоему. Не отступило назад наше сердце, хотя и отошли наши ноги от путей твоих. То есть, объясняет рав Ицкак, для вида, чтобы сохранить жизнь, даже если кто-то отказался от веры, отошли от пути твоего ноги наши, но сердце не отошло. И продолжает Псалом, ведь Бог расследует и это, Он знает тайный сердец, ведь ради из-за тебя, ради тебя убивают нас каждый день, считают нас овцами для заклания. Много было случаев, и мы уже это цитировали последнем еврее Рафаэле Валлисе, которого публично сожгла инквизиция на одном из островов Испании, Майорка. Много было случаев, когда внешне принявшие христианство евреи тайно возвращались потом к вере отцов и поднимались на костры инквизиции со словами «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». Рав Ицкак пишет это, и это 85-й год, 40 лет прошло после окончания Второй мировой войны. А сейчас мы с вами уже семьдесят. И вот, говорит рав Ицкак, 4 десятилетия назад евреи, согнанные нацистами в лагеря уничтожения, отправлялись на смерть с именем Творца на устах. И в один из бухенвальдских блоков какой-то еврей-смельчак пронес тфилин. И сотни узников этого страшного лагеря ежедневно рисковали своей жизнью, чтобы исполнить заповедь Творца. В Вильнюсском, Каунасском и Варшавском гетто продолжали собирать детей в подвалах и обучать их Торе. В России сразу после коммунистической большевистской революции власти запретили всякое религиозное обучение, а за распространение Торы отправляли в Сибирь, а то и расстреливали в обвинении в контрреволюции. и всегда оставались те люди, которые хранили верность Творцу мира, соблюдали его заповеди и воспитывали своих детей в преданности еврейству. Когда рав Ицхак Зильбер в 1972 году, через несколько месяцев после того, как он приехал в Израиль, отправился в Америку, и там устраивали благотворительный обед в честь особенной системы религиозного обучения в Израиле. И хотели, чтобы вот этот новоприбывший эмигрант рассказал, что и даже для русских евреев это необходимо. И он пришел к великому мудрецу рав Ицхаку Гутнеру, и тот его спрашивал, как, что, как он соблюдал заповеди, изучал Тору. И главное то, что поразило великого мудреца нашего поколения, рав Ицхака Гутнера, который еще учился в Хевроне, в Ешиве Слободка, которая туда переехала. Один из глав всего американского еврейства. Он спросил его, а как вы обучали ваших детей вере? И рав Ицхак ему рассказал. И он сказал, что мне неудобно, я отрываю великого мудреца от изучения Торы. А рав Ицхак Гутнер сказал, если бы я не стеснялся, я бы разрешил себе плакать. То, что ты рассказываешь, так веселит мое сердце. Ты обязан передавать это следующему поколению. Ты должен стать Хофец Хаимом этого заблудшего поколения, которое выходит из Советского Союза. И рав Ицхак стал таким новым Хофец Хаимом. Меня всегда поражало то, что он запретил себе изучать Тору так, как он изучал ее там, в Советском Союзе. Ведь там он всегда к годовщине смерти своих близких, мамы, папы, близких родственников, завершал изучение Талмуда. А здесь, когда он приехал, он запретил себе изучать Талмуд, как он учил там. Почему? Из-за таких, как я, которые ничего не знали, и пришли к нему, и увидели учителя. Первый фильм, который мы сделали про рав Ицхака, мы назвали «Учитель». Не потому, что он преподавал математику в вечерней школе, в техникумах, а потому, что он стал нашим учителем жизни. Но почему он себе запретил изучение Торы? Потому что время – это самое дорогое. Если он может посидеть с кем-то, с таким, как я, который приехал из этого советского, вернулся из советского плена и ничего не знает про еврейство, он знает только, что он еврей. И он рассказывал, что рав Ицхак меня спросил на первой встрече, знаю ли я, что такое тфилин, были ли у меня в Москве тфилин. Я сказал, да, были. И что ты с ними делал? Боялся дотронуться. Я даже не расстегнул змейку этого бархатного мешочка, в котором что-то такое находилось святое еврейское. Я артист, с еврейским театром гастролирую по всему Советскому Союзу, а здесь что-то такое святое. Возле Московской синагоги на Архипово кто-то из туристов мне передал тфилин. Я знал, как они называются. И тогда рав Ицхак спросил, а ты хочешь исполнить заповедь? Я сказал, да. Так вот, знай, это головной тфилин надевается на голову, где кончаются волосы, а этот надевается на слабую руку, и когда ты прижимаешь ее, это близко к твоему сердцу. Через это очищаются твои мысли и желания твоего сердца. Шма ты знаешь? Шма я уже знал из Москвы. Говори шма. И я произнес шма. Потом он помог мне их снять и сказал, а теперь обещай мне, что ты будешь их надевать каждый день. Обещаю. Но где я их возьму? Я помню, когда я был добровольцем во время Первой Ливанской войны, я был представителем Хаевского театра и выступал перед солдатами в Ливане во многих местах. Цор, Цидон, Джезин, даже в Бейруте. И когда мы ехали, а мы были в военной форме, но ехали на гражданской машине, местные жители, ливанцы, это 83-й год, бросали в нас розы. Солдат-освободитель. Но я был добровольцем. Но даже там я обещал этому праведнику, и я надевал тфилин. И вот мы были в одном доме. Это было какое-то посольство, какое-то, может быть, Йемена. И я помню, на крыше рано утром я встал, надел тфилин. А потом мы поехали дальше выступать перед другими солдатами. А потом стало известно, что там произошло. Либо подложили заряд взрывчатки, либо взорвалось что-то внутри. Во всяком случае, все здание было подорвано, и те солдаты израильской армии, которые находились там, погибли. Но я помню эту крышу, на которой я стоял и говорил «Шма». И так, как я обещал моему учителю, я надевал тфилин. А потом, когда в московской ешиве Торат Хаим приезжал рав Эли Швей, один из величайших мудрецов Америки, и он рассказывал, он был один из тех, кто был в Шанхае с ешивой «Мир». Он говорил, что в Москве они везде ходили с тфилин, и в Третьяковскую галерею, и на концерт симпатической музыки. Они везде ходили с тфилин, потому что тфилин защищают. Потому что это то, что мы говорили несколько уроков тому назад. И увидят народы мира, что мое имя написано на тебе, и будут трепетать перед тобой. Это защита еврея. В поколении раби Акивы и мудрецов Мишны и даже Талмуда они целый день находились в тфилин. В тфилин нельзя отвлекаться, нельзя заходить в туалет. Даже надо всегда помнить, что тфилин находится на твоей голове, что на твоем теле написано особенное имя Творца. Шеамар ле оламо дай, шин далит и ют. Тот, кто установил границу миру. А имя Кель – это имя, первые две буквы из имени Всесильный. Всесильный, Элоким – это мера суда. А Кель – это источник всех сил, это милосердие. И вот, когда еврей пишет на свитке своего тела это особенное имя Творца, надевая тфилин, это прославление Творца. Это то, что делал всю жизнь наш учитель рав Ицхак Зильбер. Так вот, то, что он говорит, обвиняли и тех, кто продолжали изучать Тору и распространять Тору, отправляли в лагеря и расстреливали. Но всегда находились те, кто тайно продолжал быть верен Творцу и соблюдать его заповеди. И это то, что написал царь Шломо, самый мудрый человек мира. Написано в Шир-а-Ширим, в песне всех песен. «Заклинаю я вас, говорит возлюбленная Творца, Шуламит, которая разлучена со своим суженым. Если вы встретите моего друга, скажите ему, что я больна любовью к нему. Это наш народ в изгнании, так пишет Раши, как соломенная вдова, которая вспоминает о самом высшем моменте своей жизни, когда она, как невеста, шла под венец на гору Синай, на которой уже спустилась шхинат Творца, его присутствие, как невеста, которая идет навстречу своему возлюбленному. Что вы можете мне дать, дочери Иерусалима? А там иносказательно говорится про народы мира. Я ведь помню, это танец двух станов. Это стан Израиля, который идет к горе Синай, на которой находится Творец в окружении 22 тысяч стана ангелов. Это наша песня, это наша верность. Это хочет передать наш учитель следующему поколению, сыновей, детей, которые выросли в плену у чужих народов. И он стал нашим учителем, нашим поводырем, который привел нас в это единственное место в мире, где находятся облака славы вокруг стана евреев, где посередине находится переносный храм, а там, в святая святых, находится ковчег завета, на крышке которого два ангела, которые распростирают крылья один к другому, а внутри скрижали завета целые, которые мы получили в Йом-Кипур, и первые, разбитые, которые Моше Рабейну разбил 17-го Тамуза, когда мы сделали золотого тельца. Ну и они находятся там. И это то, что я считаю главным подарком моей жизни. Когда я летел в 79-м году в Израиль, я думал, о чем я прошу перед Творцом, чтобы он послал мне учителя, учителя жизни, на которого я хочу хоть в чем-то быть похожим. И написано в Перкея вот то, что говорят люди Великого Собрания. Сделайте ограду Тору, но главное, поставьте много учеников. Медлительны будьте при вынесении решений, сделайте ограду Торы и поставьте много учеников. Почему поставьте, а не обучите? Потому что учитель, который правильно передает знания Торы своим ученикам, он делает все, чтобы поставить их на их собственные ноги, чтобы они открыли свою Тору. Вот почему наш учитель Рав Ицхак Зильбер запретил себе углубленно изучать Талмуд, как он учил там, в Советском Союзе, чтобы мы стали продолжением его Торы, чтобы мы стали свитками, на которых мы запишем свои открытия в Торе. Это, может быть, главный подарок, который я получил в земле Израиля 41 год тому назад.